è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Эпизод от 12 сентября 2024 года. И, как теперь у нас принято, четверг закреплен за Дмитрием Кузнецом, военным экспертом «Медузы». Привет.
Привет.
Кажется, мы с тобой часто встречаемся по меркам этой российско-украинской войны, и потому нередко обсуждаем небольшие изменения. Насколько еще в таком-то направлении продвинулась такая-то армия? Но не в этот раз. Несколько важных событий, два из которых армия Российской Федерации пошла в контратаку в Курской области, и второе — это движение Запада в сторону того, чтобы разрешить Украине бить ракетами вглубь российской территории. Также поговорим в выпуске про Донбасс, про продвижение армии РФ там. Предлагаю начать с Курской области. Повторю, сегодня 12 число, в ночь с 10 на 11 начались действия армии РФ в западной части захваченной ВСУ территории Курской области. Много ли свидетельств, дорогой Митя, достоверных, а не голословных утверждений из военкоров о происходящем и о чем эти видео, фото, тексты свидетельствуют?
Ну, есть чуть меньше 10 видео, которые можно геолоцировать, то есть понять, насколько продвинулись российские войска. Есть продвижение на 6-7 километров, это достоверно. Есть заявки на продвижение еще дальше, около 10 километров. Все наступление идет вдоль границы с западной стороны от города Суджа, с очевидной попыткой отрезать украинские войска, по крайней мере, в западной части этого плацдарма в Курской области, отрезать, собственно, от Украины, то есть от снабжения, и заставить их покинуть, по крайней мере, западную часть плацдарма, все, что находится к западу от Суджа, город Коренево, и вот это вот все эти места, где наблюдалось наибольшее продвижение украинских войск вглубь территории России.
А как там можно отрезать трассу Суджа-Сумы?
Собственно, до нее еще пока далеко. Там есть еще несколько дорог, по которым снабжалась непосредственно эта западная группировка ВСУ, действующая в Курской области. Что примечательно, наступление ведется с территории Глушковского района. Курской области – это то самое место, которое ВСУ пытались отрезать, разбомбив мосты на реке Сейм, отрезать от основной территории России. И мы с тобой говорили, что вероятной целью этих ударов по мостам является как раз попытка обезопасить плацдарм от флангового удара. Вот это сделать не удалось. Российская армия установила на реке Сейм чуть меньше 10 понтонов. Часть из них были разбомблены, часть остались действовать. Вот по этим понтонам российской армии удалось перебросить войска. Прежде всего, это 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, про которую мы часто говорим, одна из участников пожарной команды со стороны России. В случае каких-то кризисов ее перебрасывают в последнее время на новые участки. И появились подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, которые раньше воевали к северу от Бахмута на северском направлении. Вот сейчас они появились как раз в Глушковском районе. И мы видим, что было переброшено большое количество техники. То есть, атака ведется не просто пехотными подразделениями, какими-то штурмовыми группами, а крупными механизированными колоннами, которым, собственно, и удалось продвинуться на 6-7 километров вглубь украинского плацдарма. И по тем видео, которые у нас есть, сложно говорить о том, насколько ситуация критическая для ВСУ. Есть какие-то сообщения устные о том, что ВСУ пытаются контратаковать через границу в этом самом Глушковском районе, то есть еще дальше к западу. Никаких подтверждений пока не видели этому. Также мы не видели подтверждений, что российские войска смогли пройти вглубь как раз в направлении той самой трассы Сумы-Суджа, про которую ты говорил.
Еще раз давай закрепим, почему именно там, на западе вот этого пятна территории, занятой вооруженными силами Украины в Курской области Российской Федерации, там ВСУ труднее снабжаться. Там командование Российской Федерации решило поддержать стоящие спиной к реке Сейм силы, хотя, сам собой спорю, и тот, кто тебя внимательно слушал, уловил, что, в общем, там не было гигантской проблемы со снабжением, да, переправляли через реку Сейм силы и технику и переправили таки. Почему именно там? Там ближе до линии снабжения ВСУ, или там проще было российскому командованию начать эту операцию?
Командование ВСУ понимало, что главная опасность для группировки, которая продвигается вглубь Курской области, находится на флангах, хотя бы потому, что самые боеспособные войска продвигаются дальше в направлении Льгова, Коренева и пытаются атаковать российские позиции, которые находятся в глубине. А фланги неизбежно ослабляются за счет такого продвижения. Вот в данном случае линия соприкосновения в Глушковском районе, она была прикрыта одной из бригад территориальной обороны ВСУ, которая заведомо слабее, чем элитные части, которые действуют дальше у Коренева или там на трассе Суджа-Льгов. Поэтому просто недостаток резервов диктует такое распределение войск для украинского командования. Именно поэтому была сделана попытка технически изолировать этот участок от основной территории России, то есть разбомбив мосты и не позволив накапливать крупные силы. Вот этого сделать не удалось, что довольно нетипично для всей этой войны. Обычно все попытки с помощью инженерных войск и инженерных средств установить достаточно надежное снабжение через крупные водные преграды, ну, в общем, обе стороны сталкиваются с затруднениями. Ну, есть исключения. Допустим, весь плацдарм ВСУ в районе Купинска тоже держится не на стационарных мостах, которые давно разбомблены, а на каких-то импровизированных переправах. В данном случае российским войскам удалось наладить снабжение Глушковского района. Мало того, удалось накопить крупные силы, которые можно оценить в как одну бригаду и, возможно, один или даже два полка воздушно-десантных войск, которые ведут это контрнаступление. Ориентируясь на то, какие силы в этой операции задействованы, можем спрогнозировать. Пока не кажется, что основной трассе снабжения, как ты правильно сказал, дороги Сумы, Суджа, что-то угрожает вот в ближайшее время. Вот. Но, тем не менее, конечно, ситуация для ВСУ непростая. И, как я уже сказал, снабжение украинских войск, которые находятся на западе этого плацдарма, в районе Коренева, оно ведется в основном по другим дорогам, по дорогам непосредственно, которые идут через границу. Там несколько, не таких крупных, естественно, дорог, как основная трасса Сумы-Суджа. Вот. Но по ним удавалось снабжать эту группировку. Вот этим дорогам российское наступление угрожает непосредственно. В остальном, основное, что требуется от командования ВСУ, это создать надежный заслон против этих атакующих войск, то есть сменить слабые войска из бригады теробороны на какие-то более боеспособные части. Вот пока ситуация крайне неопределенная, как и большинство событий, которые происходят в Курской области, есть недостаток информации. Есть, очевидно, какой-то временной лаг, с которым к нам поступают эти видео. Нужно понимать, что когда мы смотрим эти видео, ситуация на месте может сильно уже отличаться.
Вообще, судя по тому, что ты говоришь, это как будто первая фаза первой фазы. Не очень большие силы пока, желание занять более выгодные позиции и затем ввести в бой большие силы. Верно так попытаться оценить начавшееся контрнаступление?
Я бы назвал это очень успешная первая фаза первой фазы. То есть начало наступления впечатляет, то есть 6-7 километров, и наступление бронетанковыми силами, которые не всегда, как мы знаем, возможно, на каких-то более статичных и укрепленных участках фронта, в данном случае не задержали ни минные поля, ни удары дронов, ни удары артиллерии, то есть вполне успешное продвижение примерно в том же стиле, в котором двигались украинские войска в первые дни наступления в Курской области. Вот что будет дальше, совершенно не факт, что будут такие же темпы наступления. Пока ничего мы про это сказать не можем. Можно сказать, что для конкретного участка и для возможности обороны ВСУ на этом участке это достаточно крупные силы. То есть предполагается, что 155-я бригада морской пехоты там целиком, и один или два воздушно-десантных полка – это достаточно крупные силы для такого небольшого участка, на котором идет российское наступление.
Если попробовать представить, что российское командование добивается своего плана, а план мы, опять же, не знаем, мы его можем реконструировать, отрезать линии снабжения для группировки, которая находится в Курской области, то дальше это, грубо говоря, Херсон, когда российская армия в 2022 году отошла, не имея возможности снабжать группировку, и таким образом происходит вытеснение. Или там возможен, опять же, некорректная аналогия, но пусть прозвучит, Бахмут для ВСУ в 2023-м. Решают оставаться, окапываются, и происходит взаимная аннигиляция наступающих и обороняющихся.
Ну, может быть, большое количество сценариев, которые теоретически можно рассмотреть. Например, наступление российских войск уже не в Курской области, а через границу в Сумской. И такое наступление может вывести вот из того района, где сейчас идут наступательные действия, может быстрее вывести, по более короткому пути вывести к основным линиям снабжения ВСУ, то есть к той самой дороге Сума-Суджа. Есть вариант, что к этой наступающей группировке присоединится другая, которая сейчас ведет боевые действия к востоку от Суджи. Там, правда, сложная пересеченная местность, и протекает река Псел. Бои идут по двум берегам этой реки. Там тоже находятся крупные российские силы, причем скапливаются уже давно. То есть варианты есть самые разные. Зависит, конечно, от плана одного командования и другого. Ну, прежде всего, от планов российского командования. Но и от возможности и способности реагировать командование ВСУ. Можем предположить, что дальнейшее продвижение украинских войск, которое продолжалось все это время, будет остановлено. Командованию ВСУ придется пересобрать всю эту группировку, перераспределить войска, в том числе усилить фланги, наверное, за счет как раз передовых подразделений, которые пытались пробиться вглубь территории России вдоль трасс на Львов и на Курск от Суджи.
Не буду тебя в таком случае спрашивать про возможное развитие событий. Ты сказал, сценариев может быть множество, но если пробовать сделать какой-то вывод, можно ли сказать, что российское командование снова перехватило инициативу и снова оно выбирает, где наносить удар? Таким образом, инициатива, добытая в Курской области ВСУ, больше не в руках киевского генералитета.
Да, можно, наверное, сказать и так. Я, по-моему, с самого начала говорил, что российское контрнаступление, оно абсолютно неизбежно. Вот оно началось. От того, как оно пойдет, зависит, естественно, будущее всего этого украинского плацдарма. Смогут ли ВСУ его удержать и в каком виде? Важно понимать, что крайне маловероятно окружение украинских войск в Курской области. То есть темпы наступления, может, сегодня видим, что вряд ли они составляют 6-7 километров в сутки и будут такими сохраняться. Скорее всего, они будут примерно такими же, как на других участках фронта. То есть, это там максимум километр. Это означает, что в случае чего, в случае неудачи, командование ВСУ сможет отвести в относительно боеспособном состоянии и, там, может быть, даже с большей части техники отвести войска из Курской области в случае, если возникнет угроза полного окружения. Но пока мы про это совсем не можем говорить, до этого далеко, и ждем, что украинское командование сможет противопоставить этому наступлению, как оно на него отреагирует, ну а также будем смотреть, какие силы еще российское командование сможет бросить для поддержания этой операции.
Что на донбасских направлениях, что скажешь про Селидово, Покровское, то есть направление, и про Угледарский выступ?
Можно сказать, что мы еще чаще стали понимать контуры российской операции в районе Покровска. Нет никаких попыток российских войск продвинуться непосредственно на Покровск. Все больше можно утвердиться во мнении, что российское командование развернуло эту наступающую группировку на юг. Не собираются штурмовать в том числе Селидово в ближайшее время. Мало того, там идут встречные бои и попытки контратак ВСУ. Российские войска в основном заняты тем, что пытаются удержать позиции на окраине Селидова в селе Михайловка. Основная российская ударная группировка продолжает продвигаться на юг. Сейчас штурмует город Украинск. Но основная цель, судя по вот этим наступательным действиям, это город Курахово, главный логистический центр, на котором держится вся оборона ВСУ в южной части Донбасса. И мы видим встречные движения по направлению к этой группировке, которая пробивается со стороны Покровска на юг. Видим, что российские войска возобновили наступление в районе города Красногоровка, который они захватили в начале лета. Захвачены оставшиеся районы как раз города Красногоровка на его севере. То есть, это попытка удара навстречу российской группировке, которая пробивается со стороны Селидова и Покровска. И в то же самое время мы видим резкую интенсификацию российского наступления на Угледар. Сразу на нескольких направлениях. Есть попытка обойти Угледар с севера и с запада. И российские войска смогли пересечь важную для снабжения Угледара дорогу, которая идет со стороны Великой Новоселки. В общем, очевидно, попытка, скажем так, отрезать, а может быть, захватить Курахово и попытка захватить Угледар, бои за которые продолжаются с марта 2022 года. Это вот основные цели российского наступления в этом районе. И в то же самое время продолжается штурм Торецка. Несмотря на контратаки ВСУ, российским войскам вновь удалось продвинуться и со стороны поселка Нью-Йорк, и с восточной стороны, со стороны других рабочих поселков удалось продвинуться по направлению к центру Торецка. То есть ситуация для ВСУ по-прежнему остается сложной, и если угроза непосредственно Покровску, про которую все долго говорили, она несколько уменьшилась, то в основном за счет того, что российское командование решило нанести удар в другом направлении, то есть не на Покровск, а на Курахово.
В самом начале я говорил про такого рода темы, что там нет огромного количества изменений в еженедельном формате, там нечего, может быть, часто обсуждать. А ты выбрал изящную форму, стало еще яснее, да, в чем там замысел. Давай я, не то чтобы относясь с большим доверием к этим словам, но раз прочел, слушатели могли тоже видеть, и в попытке как-то придать, что ли, драмы, может быть, такому дежурному разговору спрошу. Что ты думаешь про мнение, что вот наступает там сейчас Российская Федерация? Я говорю про Селидово, про Покровское направление. Мясные штурмы, вообще интенсивное наступление, истощают эту группировку. Вот вытянется она, как в районе Новогродовки мы сейчас можем видеть, если открыть карту. Хотя там, кажется, наоборот, расширение флангов, но неважно. И ВСУ, имея резервы, ударят по обескровленной группировке РФ с флангов. Рассматриваешь ты такой сценарий или шире сценарий того, что ВСУ могут там осуществить контрнаступление после истощения вооруженных сил Российской Федерации, исчерпания порыва?
Ну, такой вариант рассматривался не только мной, но и другими экспертами 2 месяца назад, до того, как украинские резервы были направлены в Курскую область. В тот момент попытка остановить российское наступление контрударами смотрелась актуальнее, чем сейчас. Например, один из плацдармов, с которого мог быть нанесен такой удар, в данный момент, скорее всего, эвакуируется в ВСУ. То есть, это все большой выступ между Селидово и фактически Донецком, окраинами Донецка, на десяток километров, который простирался на восток. Вот сейчас под угрозой окружения ВСУ будут вынуждены этот выступ эвакуировать. А он бы мог быть плацдармом 2 месяца назад для каких-то активных действий. Понятно, что речь довольно тяжело вести о там, какой-то успешной операции на окружение, но, по крайней мере, эти удары могли бы замедлить российское наступление на Покровск или вообще его сорвать. То, что мы видим сейчас, мы видим попытки ВСУ вести активную оборону. Не то, что мы видели 2 недели назад, когда слабыми силами ВСУ пытались прикрыть сразу несколько направлений безуспешно. Из-за этого украинская оборона местами рушилась, что создавало кризисы на других участках и так далее. Сейчас это активная оборона, попытки контратак. Пока за счет того, что в предыдущие недели и месяцы были допущены серьезные ошибки планирования, как мне кажется, все эти контратаки не до конца эффективны. Кажется, что ВСУ удается остановить российское наступление, но потом выясняется, что на самом деле главный удар российский происходит в другом месте. И попытки поймать направление этого удара и как-то контратаками его замедлить пока к успеху не приводят. Но при этом следует отметить, что командование ВСУ перебросила и в район Покровска, и в район Торецка крупные силы в основном с других участков фронта, поскольку в тылу готовых к использованию резервов, судя по всему, у Украины нет. То есть, за счет ослабления других участков фронта, в том числе, вероятно, Угледарского, осуществляются эти контратаки. Но, как я уже сказал, в нынешней ситуации можно рассчитывать только на то, что эти контратаки повлияют на ситуацию в будущем. В краткосрочной перспективе российское наступление продолжается. И цели, как я уже сказал, они, мне кажется, тоже слишком амбициозными. То есть, выход Курахова, полный развал украинской обороны на юге Донбасса, мне кажется, маловероятными. Но кризис продолжается и в Угледаре, и в окрестностях Курахова. И вот есть необходимость что-то делать с этим выступом между Селидово и Донецком, который может попасть в окружение, если с этим ничего не делать. То есть, надо отводить войска оттуда. По-прежнему глубокий кризис, но, вероятно, эти контратаки и усиление украинской группировки может повлиять на ситуацию в будущем, когда российский наступательный потенциал, ну, скажем так, уменьшится, и российские войска, которые участвуют в этом наступлении, устанут.
Ракеты, дорогой Митя, ракеты летают далеко, вспоминается певица из времен нашей юности. В первую очередь про Storm Shadow и про Атакамсы поговорим. На неделе главы внешнеполитических ведомств, то есть госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Чего ожидалось? Ожидалось, что Великобритания и Соединенные Штаты разрешат наносить ударами американскими и британскими ракетами, как раз Атакамсами из Storm Shadow, по территории Российской Федерации, международно признанной. Многие этого ждали. Пресса в итоге написала, что Великобритания точно разрешит официально. Там все непросто. И Блинкен, например, сказал, что мы это еще обсудим в Вашингтоне, я доложу президенту. Но, кажется, все идет к разрешению. Разрешат. Есть еще разговор про ракеты под названием JASSM. Давай распутывать, что ли, вот это событие, которое еще не произошло, но мы все подозреваем, что, видимо, оно случится. Сперва про ракеты. Докуда такие ракеты могут долетать? Обсуждаем, наверное, Атакамсы и Storm Shadow.
Storm Shadow представляет из себя крылатую ракету с малой высотой полета, на большей части траектории полета, в том числе за счет этого достигается малая заметность этой ракеты для средств обнаружения. Именно за счет этого ракеты достигают цели. Ракеты Атакамс — это можно назвать псевдобаллистической ракетой, то есть это ракета, которая летит в основном по баллистической траектории, но при этом маневрирует, обладает значительно большей скоростью, чем крылатые ракеты. То есть крылатая ракета летит со скоростью примерно пассажирского авиалайнера, баллистические ракеты могут быть в разы большей скоростью. И те, и другие имеют свое преимущество. Кроме того, значит, ракеты Атакамс запускаются с Земли всем нам знакомыми установками HIMARS или гусеничными аналогами. Storm Shadow запускаются с самолета и применялись Украиной с переделанных специально под применение этих ракет бомбардировщиков Су-24. надо понимать, что дискуссия о том, что Украине надо предоставить право бить по российской территории, то есть все это называлось удары по российской территории, подразумевалось, естественно, что два основных вида целей – это российские авиабазы, с которых взлетают российские бомбардировщики и бомбят Украину. Прежде всего, речь идет о бомбардировщиках Су-34, которые несут те самые авиабомбы с модулем планирования и коррекции, которые являются очень важной частью российского наступления и, можно сказать, даже его основой. То есть, это одно из основных средств поражения стационарных целей на фронте. И в связи с тем, что Украина так и не изобрела способ борьбы с этими самолетами, которые могут применять эти авиабомбы с десятков километров от фронта, были разные самые попытки. Мы про них с тобой говорили. Это были попытки подтянуть к линии фронта дальнобойные ПВО, что привело к потерям этого дальнобойного ПВО, в том числе комплексов «Патриот». Были попытки воздействовать с помощью собственной авиации, но это до передачи большого количества F-16 это совсем невозможно. В случае, если Украина получит все обещанные F-16, может быть другая история, но пока мы с тобой это подробно обсуждали, там есть свои сложности и так далее, но совершенно понятно, что самым действенным способом борьбы с российской авиацией являются массированные удары по аэродромам, на которых эти бомбардировщики базируются. Но, как я уже сказал, да, разговоры о том, что такое право Украине нужно предоставить, то есть использовать эти ракеты, в том числе против этих самых авиабаз, что Россия не только начала готовиться к такому решению, но уже в основном эту подготовку завершила. Она заключается в том, что бомбардировщики в основном переброшены на авиабазе в глубине России, то есть в предполагаемой зоне действия ракет, которую Украина сможет использовать после получения разрешения от США или от стран Европы. С этих аэродромов самолеты были перебазированы вглубь. На эффективности использования самолетов это не сильно сказалось. То есть они по-прежнему используются в том же режиме. В Курской области мы видели, допустим, что бомбардировщики использовались с большим количеством боевых вылетов в день. То есть от того, что им нужно пролететь большее расстояние до района сброса бомб, эффективность их применения по крайней мере, не изменилась. В принципе, наиболее эффективным, конечно, бы разрешение на использование ракет с мощными боеголовками с большой дальностью по российской территории, да, в том числе с боеголовками с кассетными боеприпасами, которые устанавливаются на ракеты «Атакамс». Наиболее эффективным такое разрешение было бы, если бы оно было дано в тайне когда-то до того, как Россия начала заниматься контрмерами. Вот. Но при этом, конечно, само наличие такого разрешения сужает возможность для маневра той же самой авиации для российского командования. Использовать передовые аэродромы, скорее всего, будет совсем затруднительно. Кажется, что шанс на максимальную эффективность такого применения дальнобойных ракет уже упущен. Не стоит забывать, что, конечно, когда российская авиация, переброшенная на какие-то тыловые аэродромы, она может быть расположена скучно, именно потому что она расположена не на своей основной авиабазе, а в другом месте. И, как мы уже видим в последнее время, несколько проще наносить удары по таким отдаленным аэродромам дальнобойными дронами, которые имеют дальность 1000 и более километров.
Я понимаю, что когда мы говорим про цели, нужно иметь в виду и стоимость этих ракет 1,5-2 миллиона долларов, да, в зависимости от того, о чем мы говорим. Кроме того, нужно говорить о доступности в штуках для Украины этого оружия в том случае, если разрешение выдано. Но, тем не менее, вот ты назвал логичную цель – военные аэропорты. Что насчет складов штабов? Потому что если они относятся от линии фронта дальше 300 километров, например, ну, это уже интересное дело, особенно склады. Я понимаю, что еще в ходе этой войны ее первых месяцев Российская Федерация пересобрала, что ли, свою логистику. Там нет сейчас крупных скоплений боеприпасов. Но, тем не менее, не видишь ли ты в этом проблемы для российской армии? Особенно если украинская армия в какой-то момент будет проводить большую операцию, и ей нужно будет обеспечить ослабление противника?
Ну, конечно, всегда такие проблемы есть. Мы это видим, собственно, и на территории Украины, где российская логистика по-прежнему подвергается украинским ударам. Ну, действительно, эти удары уже не так эффективны, как они были в 2022 году, когда огромные склады боеприпасов в виде палет, которые лежали на открытых участках около станций в районе Донецка и Луганска, они подвергались ударам ракетами «Хаймарс» в течение там нескольких недель, пока не прошел шок, и российское командование не зашевелилось и не как раз приступило к этому пересбору логистики. Мы не знаем, как обстоит дело с пересбором логистики в глубине российской территории. Но следует предполагать, что даже если российское командование не озаботилось перераспределением боеприпасов с крупных складов на более мелкие, а, наверное, все-таки, по крайней мере, местами озаботилось. Даже если этого не случилось до, это, конечно, случится после первых ударов, и эффективность этих ударов снизится. И, как ты правильно сказал, ухудшится соотношение между ценой ракеты и ценой цели, которую она будет поражать. Это основной способ борьбы с такими ударами, сделать их менее эффективными за счет уменьшения ценности цели. В этом смысле, конечно, не стоит ожидать, что такое разрешение перевернет ход войны и приведет Украину к быстрой победе. Этого, конечно, не случится. Но определенные сложности по-прежнему Украина с помощью таких ракет может создать. В том числе и психологические, в том числе эти ракеты могут увеличить эффективность украинских дронов, использование которых тоже усиливается и увеличивается количество в каждом залпе, и частота залпов, по крайней мере, не уменьшается. То есть мы видим несколько массированных ударов в месяц сейчас с дронами. При наличии ракет, которые можно запускать в то же самое время, когда запускаются дроны, то есть перегружать ПВО, создавать хаос в российской противовоздушной и противоракетной обороне. Все это вместе, безусловно, улучшит ситуацию для Украины, но нельзя ожидать, что перевернет ход войны.
С точки зрения эскалации, то, что мы сейчас наблюдаем, можно вспомнить, что Запад действует тут реактивно, а не проактивно. Наступление в Харьковской области, пожалуйста, послабление Украине в использовании поставленного оружия. Сейчас расширение ожидаемой возможности связывается с поставками России ракет из Ирана. Видишь ли ты тут связь между тем, что Иран поставил, Россия договорилась с Ираном о поставке таких ракет, и Запад отвечает?
Для меня абсолютно очевидна взаимосвязь между сообщением о том, что Иран собирается поставить ракеты России и вот-вот поставит, и усилением дискуссии о том, что следует Украине разрешить бить западными ракетами по целям на территории России. Вот. При этом, насколько можно судить, источниками всех сообщений про иранские ракеты являются западные разведки. Ну, дело каждого доверять или не доверять этим сообщениям анонимным из каких-то источников в разведках. Есть ли в реальности какие-то крупные поставки ракет или нет? Мы знаем, что поставки этих ракет и их использование, оно задокументировано. Может быть, не этих самых ракет, но ракет иранского производства, оно было и раньше. Тогда это не приводило к каким-то судьбоносным решениям об использовании западного оружия. В общем, создается впечатление, что иранские ракеты на вооружение российской армии есть в некотором количестве. Кажется, они не играют значительной роли в стратегических бомбардировках украинского тыла. А сейчас наличие этих ракет у России просто привязывают как обоснование для разрешения Украине бить западными ракетами по целям в глубине России.
То есть, по-твоему, это был ответ на многочисленные просьбы Украины и попытка, собственно, Украине помочь? Это повод, а не реальная причина?
Ну, безусловно, это так. Поскольку иранские ракеты пока, по крайней мере, не играют какой-то значимой роли в ударах России по украинским тылам и вряд ли сыграют, поэтому с военной точки зрения не требуется какого-то специального ответа в виде разрешения Украине бить по российским авиабазам, которые к этим иранским ракетам вообще никакого отношения не имеют.
Ну, контраргумент состоит в том, что поставили эти не очень дальнобойные ракеты «Фатх-300», но это позволит Российской Федерации экономить свои более современные, более точные, более дальнобойные Х-22, «Калибр», «Кинжал», вот это все.
Естественно, для российской армии будет лучше, если у нее будет больше ракет, но при этом не нужно преувеличивать остроту нужды российской армии в таких средствах поражения. То есть, то, что мы видим, да, значительно снизилось количество запускаемых ракет комплекса «Искандер», но при этом за счет улучшения разведки, как кажется, эффективность этих запусков значительно возросла по сравнению, допустим, с 2022 годом, когда были случаи удара по «Искандерам» по какому-нибудь пикапу или, там, не знаю, скопление из трех грузовиков. Сейчас мы видим, что эти оперативно-тактические ракеты используются Россией намного эффективнее. Понятно, что можно ситуацию улучшить, в том числе за счет количества ракет на вооружении. Эффективность этих ракет не вполне ясна. Можно ли их будет использовать в том же режиме, в котором используются ракеты комплекса «Искандер», которые вот там стоят на дежурстве, ждут сообщения разведки. То есть там созданы целые разведывательно-ударные комплексы, которые относительно эффективно работают. Ну, по крайней мере, есть ежедневные визуальные подтверждения успешных ударов. Успешных для российской армии. В общем, проблема иранских ракет, очевидно, не такая чтобы принимать решения, даже если планируются какие-то крупные поставки, доказательств, чего мы не имеем. Это не такая острая проблема, чтобы принимать решение о серьезной эскалации, как, собственно, оценивает такое разрешение для Украины сам Запад. Мы были свидетелями этой очень долгой дискуссии и многочисленных отказов, в том числе в лицо президенту Зеленскому, отказов дать такое разрешение. То есть Запад расценивал это как серьезную эскалацию, а теперь из-за небольшого количества иранских ракет неизвестного качества вдруг передумал. Ну, в общем, это крайне сомнительно. Я думаю, что просто нужно было обоснование. Вот это обоснование нашли. Что не исключает как бы того, что Иран давно уже снабжает Россию, в том числе ракетами. Ну, в отличие от дронов «Шахет», он же «Герань», они пока не сыграли какой-то важной роли в ведении боевых действий.
Логично тут поговорить снова про дроны, про дальнобойные беспилотные вот эти ударные средства. Я понимаю, что регулярно задаю тебе этот вопрос, спрашиваю, поглядев на удары последних дней, это было и на той неделе, и на этой снова случилось, мол, что ты думаешь, перешло ли количество в качество, принципиально что-то новое наблюдаешь ты или нет. Боюсь, вынужден снова тебя спросить об этом, потому что удары этих дней с обеих сторон были обезоруживающими, я бы сказал, в своей обыденности. Ну, то есть теперь мы видим крайне регулярно налеты дальнобойных дронов, и такое ощущение, что обеих сторон их очень много, и это какой-то все-таки перешедший, снова повторю, это из количества в качество фактор, не то что скапливают и наносят удары, а вот прям поставили на поток производства или поставки. Как тебе эта реальность, когда и Киев, и Москва, не говоря о других регионах Украины и России, такие удары принимают регулярно? Как это меняет общую картину войны?
Честно говоря, я думал, что это произойдет раньше, то, что Украина получит ту же возможность, которая есть у России, то есть наносить удары дальнобойными дронами по значительной части территории противника. Обещание строить сотни и там, тысячи дронов, способных пролететь 1000 километров и более и донести несколько десятков килограммов взрывчатки до цели, они в Киеве звучали с 2022 года. Эти дроны существовали и до войны. Значительная часть моделей, которые сейчас используются для ударов по России, были созданы еще до начала российского вторжения. Сейчас произошло масштабирование производства. Понятно, что в условиях войны это сделать очень тяжело. Наконец, результат получен. И, по крайней мере, несколько моделей украинских дронов производятся, видимо, сотнями штук в месяц, что дает возможность наносить массированные удары. В том числе Украина получила дроны, которые могут, судя по всему, пролететь значительно более чем 1500 километров. Об этом говорят удары по Кольскому полуострову. Понятно, что сразу в таких случаях возникают предположения, что дроны запускают из Финляндии, но пока не будет получено железных доказательств этого, можно считать, что это неправда, скажем мягко. Все проблемы с обороной против дронов известны. Прежде всего, как и крылатые ракеты, ближайшим аналогом которых эти дроны являются, упрощенным аналогом, скажем так, это малая высота полета, это возможность следовать складкам рельефа местности, что затрудняет их обнаружение в случае, когда надо оборонять очень большую территорию. Это российский случай. И, собственно говоря, большую протяженность линии, которую этим дронам нужно пересечь, чтобы оказаться в глубине российской территории, то есть линию фронта, и саму огромную российскую территорию, обороняться против этих дронов тяжело. Обнаружить их на большом расстоянии сложно. Нужно создавать систему из радиолокационных средств с высокой плотностью расположения этих средств для того, чтобы надежно эти дроны обнаруживать. При том, что противник, то есть Украина, имеет возможность выбирать направление удара, исследовать как раз расположение радиолокационных средств российских в Брянской области, допустим, где большая часть дронов пересекает российскую границу, и выбирать направление так, чтобы эти дроны было сложнее обнаружить. Ну и тем более затруднено обнаружение этих дронов в глубине российской территории. Все сложности ясны, способы борьбы тоже в целом известны, разработаны как раз Украиной, которая намного раньше столкнулась с проблемой массированных ударов этих самых низколетящих дронов. То есть это мобильные команды с крупнокалиберными пулеметами, допустим, которые дежурят на основных направлениях пролета дронов. Это полуавтоматические аудиосредства для обнаружения этих дронов по звуку. То есть Украина массово устанавливала микрофоны на, допустим, на вышках сотовой связи с тем, чтобы засекать звук пролетающего дрона, а потом выдавать как раз этим мобильным командам или другим средствам ПВО целеуказания на этот дрон. На этой неделе поступили сообщения, что в России теперь тоже устанавливаются микрофоны на вышках сотовой связи, по крайней мере, вот как раз в Брянской области. Ну и последнее – это объектовое ПВО, то есть прикрывать разными средствами ПВО, начиная от тех же самых крупнокалиберных пулеметов и заканчивая какими-то зенитными ракетными средствами малой дальности, прикрывать объекты наиболее важные. Ну, понятно, что этот способ может быть эффективным, вот, но когда таких объектов много, ну, что называется, не напасешься. Вот, поэтому наверняка это долгая история, будут совершенствоваться и дроны, но понятно, что российскому командованию придется на это дело реагировать. Да, ну, с российской стороны еще в отражении этих атак дронов может участвовать авиация. В целом, да, противодействие этим дронам затруднено, производство в Украине достигло тех величин, когда массированные атаки дронов стали возможными, и, естественно, чем больше этих дронов в каждом залпе, тем тяжелее будет эти атаки отражать. Поэтому, по крайней мере, в ближайшие месяцы можно быть уверенным, что такие атаки продолжатся и будут представлять сложность для российской противовоздушной обороны.
Переходим к ответам на вопросы слушателей. Вы можете оставлять их под специально закрепленным комментарием в YouTube. Написали в трейде сегодня. Мы посмотрели, чтобы отобрать для будущего эпизода через неделю. И раз уж я об этом, лайки, комментарии, подписки, не забывайте, пожалуйста, про них. Нажимайте соответствующие кнопки на той платформе, на которой вы слушаете выпуск. Если это не сама «Медуза», конечно. Кстати, у нашего издания есть отличное приложение со своим плеером. Просто напоминаю. Активность на платформах, на сторонних, важна для продвижения выпуска там, для демонстрации большему числу людей. Кстати, про YouTube. В нашем канале там, он называется «Подкасты Медузы», есть с недавних пор возможность стать спонсором. Это еще один способ поддержать нас финансово, а «Медуза» существует благодаря вашей поддержке. Деньги нам сейчас очень нужны, сложно у нас с деньгами, чего уж там говорить. Так что я хотел бы, во-первых, сказать спасибо тем, кто уже стал спонсорами. Мы видим ваши не имена, но ники, и приятно смотреть на график увеличения количества спонсоров. Кроме того, я хочу предложить следующую вещь. Я, собственно, в этот раз рассчитывал дать зеленый свет спонсорам, дорогой Митя, задать вопросы от них, причем все обязательно. Спонсоры тебя почему-то ни о чем не спрашивают. Они пишут только добрые слова нам, например, такие: «Давно искал способ вас поддержать без получения компрометирующих писем уведомлений. Вы расскажите об этом способе подробнее. Если PayPal'ом оплачивать, то приходит сообщение, что оплачен YouTube. Как раз то, что нужно». В смысле, нигде не написано, что это «Медуза». Если вы бываете в России, опасайтесь, нигде не появится упоминание нашей нежелательной, так объявили российские власти, организации. Вот, пообещаю еще раз, от спонсоров вопросы Дмитрию Кузнецу буду задавать все в обязательном порядке, без кастинга. Но это все было отвлеченное. Вопрос, который мы с тобой выбрали на сегодня. Может ли поражение Украины на Донбассе привести к падению фронта и переходу войны в маневренную фазу с новым выходом РФ к Киеву? Или же украинским войскам удастся сохранить целостность фронта и передвинуться просто дальше в тыл? Кирилл, Чехия. Кстати, спасибо, Кирилл, что подписались.
Вопрос предполагает какой-то прогноз на довольно отдаленное будущее. Как всегда, у всех с прогнозированием проблемы, потому что будущее спрогнозировать нельзя. Пока все, что мы видим, говорит нам о том, что вряд ли произойдет какие-то существенные изменения в том, как ведутся операции. Ни одна страна в реальности не в состоянии провести глубокую наступательную операцию. И такая ситуация сохраняется, по крайней мере, с осени 2022 года. Даже при весьма благоприятных обстоятельствах, то есть слабая российская оборона, эффект неожиданности – достигнутый с помощью разных технических и политических мер, украинская армия в Курской области смогла продвинуться на 15 километров, после чего наступление сначала замедлилось, потом прошло еще несколько, там, около 10, на отдельных направлениях еще 15 километров украинские войска смогли пройти, после чего оно было остановлено. Примерно то же самое мы видим в ситуации под Покровском. После череды прорывов и замедленной реакции украинского командования на эти прорывы российские войска преодолели 10, там, может быть, 15 километров. И сейчас, очевидно, темпы наступления уменьшились после переброски украинских резервов. Хотя там и сохраняется кризис, о котором мы говорим каждую неделю. Но заметьте, что мы каждый раз упоминаем одни и те же примерно топонимы, за которой идет борьба. И пока все, что мы видим, оперативные возможности и российской армии, и украинской не позволяют перевести боевые действия в маневренную фазу, то есть проводить глубокие наступательные операции с глубиной в десятки километров. Темпы наступления не позволяют окружать крупные группировки противника до того, как они успеют среагировать на такую угрозу. Поэтому сейчас кажется, что это крайне сомнительно, но, конечно, в будущем могут произойти самые разные вещи. Например, одна из армий может по политическим или каким-то техническим причинам развалиться. Исключать этого совершенно нельзя. Собственно говоря, вся стратегия войны на истощение основана на надежде, что можно добиться развала обороны противника без каких-то смелых операций с ударами в глубину, окружения и так далее. Нельзя исключить в том числе и того, что российской армии удастся за счет обретенного в какой-то момент подавляющего превосходства в силах и средствах ускорить свое наступление, в том числе наступать на Киев, но пока мы, конечно, ничего в подтверждение такой возможности не видим. Пока кажется, что это бесконечная борьба за посадки, одни и те же топонимы, череда атак глубиной в километр, она продолжится.
Если ни одна из армий, ни один военный организм, или тем более политический организм, да, если смотреть на страны целиком, не впадает в глубокий кризис, то мы не можем ждать маневренных боевых действий. В общем, все понятно. Ты знаешь, меня попрекают, и я, кстати, попрощавшись с тобой, все-таки отдельно на этот упрек отвечу, что мало вопросов я задаю, как-то странно отбираю. Есть у меня в этом логика. Опять же, хочу, поддерживая этот диалог со слушателями и принимая некоторые упреки, сказать, что давай мы на будущее будем отбирать точно два вопроса, может быть, больше, но вот железно два. Один от тебя, другой от меня. Ну и со спонсорами, повторяю свои обещания. Их привилегии я предлагаю утвердить и не оспаривать. Потому что я, когда листаю вопросы, я там вижу про Курск. Ответьте, пожалуйста. Ну вот мы вам про Курск только что объясняли. Или вопрос в духе «Когда ядерка?». Знаете, даже про это мы, в общем-то, говорили и с Дмитрием Кузнецовым, и в других выпусках, что случилось. Кроме того, спрашивают что-нибудь в духе, ну вот ФАБы, в смысле вот эти управляемые бомбы, это же вундерваффе, почему они не позволяют победить? Ну вот, не говоря прямо о такого рода оружии, мы, кажется, изрядную часть выпуска посвятили с тобой сегодня вундерваффе, да, ракетам, которые на большую глубину могут ударять, и что это тоже не является чудом оружия. Вообще чудо оружия не существует в этом мире. Что думаешь про, в частности, ФАБы, чудо-оружие и про такой, что ли, способ отбора мною вопросов? Есть у тебя претензии? Согласен ли ты на договоренность по вопросу с каждого?
Ну да, кроме ядерки чудо-оружия нет. Ядерка не завтра еще. Вот, слава богу, можем пока обсуждение это отложить. В остальном, конечно, можно обсуждать каждую тактико-техническую характеристику и способы применения различных видов оружия. В принципе, мы это и делаем довольно часто, когда приходится к слову. Наверное, можно отвечать на любые вопросы. Вот. Но, конечно, чем больше вопрос привязан к повестке с одной стороны, чем более глубокий и сложный, тем приятнее на него отвечать. Это правда. Я не против любых вопросов. Влад, выбирай. Два, значит, два.
Супер. Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы», как всегда, по четвергам. Напоминаю, Дмитрий также редактор отдела «Разбор» нашего издания. Спасибо тебе, дорогой Митя. Пока.
Спасибо, пока.
Как и обещал, из треда с вопросами на YouTube вопрос-претензия. Вопрос Горину. Нахрена просить задавать вопросы под видео, если выбирается лишь один, и на ответ на него уходит максимум 2 минуты, чтобы комментарии для продвижения видео собрать? Отвечаю, потому что выпуски длинны, а мы и так поздновато выходим. Кстати, такой вопрос, такая претензия тоже в треде с вопросами была. Почему, мол, так поздно вечером? Потому что монтаж, потому что запись требует времени, ничего почти не вырезаем, но есть технического свойства вещи, и они должны быть сделаны, чтобы звук был хорошим, чтобы вам было это приятно, комфортно слушать. И раз выпуск длинны, то на вопросы остается не слишком много времени. Внимательные слушатели помнят, что сначала мы держались 3 вопросов. Вот в этот раз практически на ходу я понял, что ваши претензии не безосновательны и нужно выбирать как минимум 2 вопроса. Один как бы от меня, и я себя, безусловно, мыслю защитником ваших интересов, таким интересующимся обывателем. А другой вопрос, логично, если будет выбирать Дмитрий, что-то покажется интересным ему, и он с более глубоким пониманием сможет тоже свой фокус иметь и отвечать на вопросы, которые мне могут вполне себе показаться нелюбопытными. Но, продолжая ответ на вопрос-претензию, странно было бы сейчас еще раз отвечать на вопросы, ответы на которые де-факто прозвучали. Например, о разрешении наносить удары ракетами по России, в смысле разрешение от Запада Украине. Ну вот мы буквально обсудили это в эпизоде. Или про беспилотники. Такие вопросы, повторюсь, звучали и в этот раз, а при этом это было и частью выпуска. Мы смотрим перед разговором на то, что вы нас спрашиваете, во-первых, во-вторых, конечно, на новостную повестку, на самое существенное. Кроме того, часть вопросов бывает не диссертабельные, очень общие или, наоборот, очень частные. На какие-то нельзя обоснованно ответить, потому что этого не знает никто без допуска к гостайне. Уже обсуждались какие-то вопросы, и странно их еще раз повторять. Да, есть история у этого нашего сериала, если угодно, есть предыдущие выпуски, и не очень очень хочется повторять одно и то же, в том числе потому, что постоянные слушатели в таком случае потеряют интерес. Наконец, последнее. Это все ради классов или, как вы там написали, для продвижения видео? Да, есть и такой мотив тоже, когда мы думали о том, что было бы здорово, если бы особенно на YouTube, который максимально отзывчив к активности пользователей, люди задавали вопросы, таким образом писали комментарии, таким образом проявляли свою активность, это бы помогло. Но это лишь часть мотивации. Другая часть, нам приятно, что идет дискуссия, что мы вас слышим, что вы можете задавать вопросы, что вы можете разговаривать между собой там в треде, что сформировалось сообщество, кто-то кому-то отвечает. Как я уже сказал, справедливым представляется такое дополнение к правилам отныне, что если вы являетесь спонсором на YouTube, мы обязательно зададим ваши вопросы Дмитрию Кузнецу. В общем, считаю, что я объяснился, может, даже оправдался, про привилегии еще рассказал. Ну и да, снова попрошу, ради того, чтобы задавать вопросы Кузнецу или просто так, пожалуйста, поддержите наше издание, если для вас это безопасно, если вы не живете в России, если у вас есть такая финансовая возможность. Все подробности есть по ссылке в описании. Рекомендуемая сумма любая, но лучше ежемесячная. Регулярность крайне важна. Если хочется иметь ориентир, дескать, ну сами-то вы чего кочевряжетесь, скажите, сколько вам подарить, что за кокетство. Называю, от 15 евро и выше. Вот такой ориентир можете иметь. Но, повторю, сколько можете, столько будет здорово. Это был подкаст «Что случилось?». Всего доброго, до встречи.